напролом открыл глаза. Матушка стояла, крепко сжимая в кулаке посох. Он был окутан клубами пара, и с него кусками опадал лед.
— Прекрасно,
— подытожила матушка.
— Но если подобное случится еще раз, я очень рассержусь. Понял?
Напролом опустил руки и торопливо подбежал к ней. — Вам не больно? — она покачала головой.
— Но все равно, что держать горячую сосульку. — Ладно, нет у нас времени стоять тут и чесать языками.
— А как мы вернемся?
— О, ради всех богов, приятель, прояви же силу своего разума. Мы полетим.
Она помахала метлой. Арканцлер с сомнением посмотрел на этот инструмент по выметанию пыли.
— На этом?
— Разумеется. Разве волшебники не летают на своих посохах?
— Это считается унизительным.
— Если с этим могу примириться я, то тебе это тоже по силам.
— Да, но это безопасно.
Матушка бросила на него испепеляющий взгляд.
— Ты имеешь в виду вообще?
— вопросила она.
— Или, скажем, по сравнению с тем, чтобы остаться стоять на быстро тающей льдине?
— Впервые в жизни лечу на метле, — признался напролом.
— Да неужели?
— Я думал, на метлу достаточно сесть, и она полетит, — продолжал волшебник. — Не знал, что нужно еще бегать взад-вперед и кричать на нее.
— Тут необходима сноровка, — пояснила матушка.
— А еще мне казалось, что летают метлы быстрее, — не унимался напролом. — И, если честно, выше.
— Что ты хочешь сказать этим «выше»? —
осведомилась матушка, поворачивая к верховьям реки и пытаясь удержать равновесие наперекор клонящейся в бок массе волшебника на заднем сиденье. Как и все пассажиры с незапамятных времен, волшебник так и норовил наклониться не в ту сторону.
— Ну, вроде как над деревьями, а не под ними, — ответил напролом, пригибаясь, чтобы уклониться от мокрой ветки, которая, тем не менее, все-таки ухитрилась сбить с него шляпу.
— Все в порядке с этой метлой. Скорее, тебе следует немножко сбросить вес, —
отрезала матушка.
— Но, может, ты предпочтешь слезть и идти дальше пешком?
— Не будем говорить о том, что мои ноги и так большую часть времени волочатся по земле, — парировал напролом. — Мне не хотелось бы ставить вас в неловкое положение, но если бы кто-нибудь попросил меня перечислить все опасности полета... то мне и в голову не пришло бы включить в список опасность остаться без ног в результате того, что их исхлещет высоким кустарником.
— Ты что, куришь?
— поинтересовалась матушка, мрачно глядя прямо перед собой.
— Что это горит?
— Мадам, мне просто нужно было успокоить нервы после столь безрассудных воздушных гонок.
— Ну так вот, сию же минуту потуши сигарету и держись.
Метла, рыская и дергаясь, пошла вверх. Ее скорость увеличилась до скорости бегущего трусцой старца.
— Господин волшебник.
— Слушаю.
— Когда я сказала «держаться»...
— Да.
— Я не имела в виду «там».
Наступило молчание.
— О, да, понимаю. Очень извиняюсь.
— Все в порядке.
— Моя память уже не та, что была раньше. Уверяю, я вовсе не хотел вас обидеть.
— А я и не обиделась.
Какое-то мгновение они летели в полном молчании.
— Тем не менее,
— задумчиво сказала матушка,
— в общем и целом я бы предпочла, чтобы вы все-таки убрали оттуда свои руки.
Дождь хлестал по крышам незримого университета и лился в канавы, где словно плохо построенные лодки плавали вороньи гнезда, брошенные с наступлением осени. Вода, булькая, бежала по древним проржавевшим трубам. Она затекала под черепицу и приветствовала пауков, обитающих под карнизом. Стекала с фронтонов и образовывала потайные озера высоко среди шпилей. На бесконечных крышах университета, по сравнению с которым собор Святого Петра выглядит обыкновенным сараем на железнодорожном полустанке, жили целые сообщества. В крошечных джунглях, выросших из яблочных семечек и семян сорняков, пели птицы. В сточных желобах плавали жабы, а колония муравьев деловито изобретала сложную цивилизацию. Единственное, чего вода не могла делать, так это бить из декоративных горгулей водометов, расставленных вдоль крыш. Это объяснялось тем, что при первых же признаках дождя горгульи покидали свои места и укрывались на чердаках.
«То, что вы уродливы, — при этом приговаривали они, — еще не означает, что вы глупы».
Дождь лился потоками. Дождь лился реками, дождь лился морями. Но главным образом дождь лился сквозь крышу главного зала, который после дуэли между матушкой и напролоумом осталось громадное дырище. Трипл воспринимал льющиеся сверху потоки как личное оскорбление. Он стоял на столе, организуя работу студенческих групп, которые поспешно снимали со стен картины и древние гобелены. Ему пришлось встать на стол, потому что на полу уже плескалось небольшое озерцо глубиной в несколько дюймов. К сожалению, это была не просто дождевая вода. Это была вода, обладающая истинной индивидуальностью, определенным характером, который появляется у нее после долгого путешествия по пересеченной местности. Она обладала консистенцией подлинно ангской воды, слишком плотной, чтобы ее пить, и слишком жидкой, чтобы ее пахать. Река вышла из берегов, и теперь миллионы крошечных ручейков бежали по территории университета, врываясь через подвалы и играя в прятки под выстилающими пол плитками. Время от времени где-то вдалеке раздавался гул. Эта забытая магия, оказавшаяся в затопленном подземелье, высвобождала свою энергию в результате короткого замыкания. Трипл с подозрением покосился на неприятного вида пузыри, с мерзостным шипением, вырывающиеся на поверхность. Он снова подумал, как хорошо живется волшебникам-отшельникам, которые обитают в небольших пещерках, собирают травы, думают о важных вещах и знают, о чем говорят совы. Только в пещерах чаще всего царит сырость, а трава попадается ядовитая. Кроме того, Трипл никогда не знал наверняка, какие именно вещи следует считать по-настоящему важными. Он неуклюже слез со стола и зашлепал по темной бурлящей воде. Что ж, он сделал все, что было в его силах. Он попытался собрать старших волшебников и организовать магическую починку крыши, однако все переругались по поводу, какие заклинания лучше использовать, и в конце концов сошлись на том, что это работа ремесленников, а не волшебников. «Вот вам и магия», — мрачно размышлял он, бредя по колено в воде под мокрыми арками.
«Волшебники вечно исследуют абстрактное и никогда не замечают конкретного, особенно если это конкретное касается работ по дому. Причем пока здесь не объявилась эта ведьма, таких проблем не было».
Он, хлюпая, ступил на лестницу, освещенную в этот момент особо впечатляющей вспышкой молнии. Его не оставляла холодная уверенность в том, что, хотя никто не может обвинить в происшедшем его, все именно так и поступят. Он подхватил подол мантии, обреченно выжил его и потянулся за кисетом. Это был очень маленький, зеленый, водонепроницаемый кисет. То есть дождь, попадающий в него, наружу выбраться уже не мог. Впечатление было неописуемое. Трипл отыскал папиросную бумагу. Все листки склеились в один комок, подобно знаменитой банкноте, которая имеет привычку обнаруживаться в заднем кармане брюк, после того, как их выстирают, выжмут, высушат и прогладят.
«Черт!»
— с чувством выругался он.
«Эй, Трипл!»
— волшебник оглянулся. Он последним покидал зал, где уже начали всплывать скамейки. Водовороты и дорожки пузырьков отмечали щели, через которые из погребов просачивалась магия. В зале никого не было. Может, заговорила одна из статуй? Скульптуры были слишком тяжелыми, чтобы их выносить, и Трипл вспомнил, что сам сказал студентам, мол, статуям этим не повредит хорошенько помыться. Он посмотрел на строгие каменные лица и пожалел о своих словах. Изваяния, изображающие могущественных умерших волшебников, иногда выглядят более живыми, чем принято. Вероятно, ему не следовало орать во всю глотку.
«Да».
— несмело откликнулся он, остро ощущая на себе каменные взгляды.
— Наверх посмотри, болван!
Он поднял глаза. Метла, то резко устремляясь вниз, то рывками выравниваясь, тяжело опускалась сквозь дождь. Где-то в 5 футах от поверхности воды она забыла о тех немногих претензиях покорительницы воздуха, которые у нее еще оставались, и с шумом плюхнулась в водоворот.
— Не стой там, идиот!
Тритл нервно вгляделся в темноту и возразил.
— Но я же должен где-то стоять.
— Я имею в виду... Помоги нам!
— рявкнул напролом, поднимаясь из волн, подобно толстой и разгневанной Венере.
— Даме первой, разумеется.
Он повернулся к матушке, которая шарила руками по воде.
— Я потеряла шляпу,
— заявила она. Напролом вздохнул.
— Вокруг такое творится, а вы о шляпе беспокоитесь.
— Ведьма должна иметь соответствующий головной убор, иначе как ее узнают?
— отрезала матушка. Она выхватила из потока что-то темное, намокшее и проплывающее мимо, рассмеялась хриплым торжествующим смехом, вылила из находки воду и нахлобучила черный ком на голову. Шляпа утратила всякое представление о формах и залихватски свисала на один глаз.
— Просто замечательно!
— тон голоса матушки ясно давал понять, что вселенной лучше поостеречься. Снаружи ослепительно сверкнула еще одна молния, доказывая, что у ведающих погодой богов тоже имеется чувство юмора.
— Она вам очень даже к лицу, — отметил напролом.
— Прошу прощения, — вмешался Тритл. — Ну, разве это не та самая...
— Забудь!
— помахал посохом напролом, взял матушку под руку и помог ей подняться по ступенькам.
— Но закон! Позволить Жень...
Он замолчал и уставился на матушку, которая протянула руку и коснулась мокрой стены рядом с дверью. Напролом постучал по его груди.
— Ты сначала покажи мне, где это записано.
— Они в библиотеке,
— вмешалась матушка.
— Это единственное сухое место, — пояснил Тритл. — Но...
— Здание боится грозы,
— заявила матушка.
— Его не мешало бы успокоить.
«Но закон!» —
безнадежно пробормотал Тритл. Матушка уже шагала по коридору. Напролом, который в припрыжку кинулся за ней, обернулся.
«Ты слышал, что сказала дама?»
Тритл, раскрыв рот, смотрел, как они уходят. Когда их шаги затихли вдали, он какое-то мгновение молча стоял, размышляя о жизни вообще и о своей жизни в частности, о том, в каком месте она могла пойти наперекосяк. Тем не менее, ему не хотелось быть обвиненным в ослушании. Очень осторожно, сам не зная почему, он протянул руку и дружески похлопал по стене.
«Ну-ну»,
— сказал он, и, как ни странно, почувствовал себя намного лучше. Напролому пришло в голову, что в собственных владениях он, по идее, должен идти впереди. Но торопящаяся матушка могла дать 100 очков вперед всякому, ярому приверженцу табакокурения, так что волшебник поспевал за ней лишь с помощью каких-то крабьих скачков.
— А сюда!
— указал он, шлепая по лужам.
— Знаю, здание показало мне дорогу.
— Да, я как раз хотел спросить об этом, — откликнулся напролом. — А видите ли, со мной оно ни разу не заговаривало, а я живу здесь уже много лет.
— А ты когда-нибудь к нему прислушивался?
— Нет, не совсем, — признал напролом. — Честно сказать, нет.
— Вот видишь,
— матушка протиснулась мимо водопада, образовавшегося на месте кухонной лестницы. — Белью госпожи Герпес уже никогда не стать таким, как прежде.
— По-моему, нам сейчас наверх и дальше по коридору.
Матушка-ветровоск прошествовала мимо тройки потрясенных волшебников, которых поразила она, и добила ее шляпа. Напролом, задыхаясь, бросился за ней и возле дверей, ведущих в библиотеку, схватил матушку за руку.
— Послушайте!
— в отчаянии пролепетал он.
— Не обижайтесь, барышня! Госпожа!
Можешь звать меня Смиральдой, раз уж мы делили метлу и все такое прочее.
— Можно я войду первым? — Это все-таки моя библиотека, — взмолился он.
Матушка обернулась. На лице ее застыло удивление. Спустя некоторое время она вдруг улыбнулась.
— Разумеется. Прошу прощения за свое невежество.
— Просто ради приличия, понимаете?
— извиняющимся тоном пояснил напролом и толкнул дверь. Библиотека была битком набита волшебниками, которые заботятся о своих книгах так же, как муравьи охраняют свои яйца. И в трудные времена точно так же таскают их с собой. Вода проникла даже сюда. И благодаря необычным гравитационным эффектам, присутствующим в библиотеке, обнаруживалась в самых странных местах. Все нижние полки были очищены от книг. Волшебники и студенты, сменяя друг друга, складывали фолианты на имеющиеся в распоряжении столы и сухие полки. В воздухе стоял шорох рассерженных страниц, перекрывающий яростно ревущую вдали грозу.